Глава 4. Звездная сеть. Несмотря на водяные пузыри на стертых ногах и тряпье, в которое он был одет, Саймон впервые с начала своего изгнания почувствовал, что сети, опутавшего его отчаяния, слегка ослабли. И разум, и тело его были совершенно измучены за дни его изгнания, у него появился бегающий настороженный взгляд и рефлекторное желание избегать неожиданностей, и ни то, ни другое не ускользнуло от острого взгляда его нового спутника». Но мучительный угнетающий ужас ушел, превратившись в новое туманное полувоспоминание. Неожиданный спутник помогал облегчить тоску о потерянных друзьях и покинутом доме, по крайней мере, настолько, насколько допускал это Саймон. Большую часть своих мыслей и чувств он продолжал скрывать. Он оставался чрезвычайно подозрительным и, кроме того, не хотел провоцировать новых потерь. На пути через прохладные залы утреннего леса, полный радостных птичьих трелей, Бинабек объяснил, что он покинул свой высокий дом в Иоконуке по делу, серии поручений, приводящих его ежегодно в Эркинленд и Восточный Эрнистир. Саймон решил, что это как-то связано с торговлей. «Но, о, мой юный друг, какое беспокойство вижу я этой весной! Представители вашего народа очень встревоженные, очень напуганные!» Бинабек махал руками, изображая бурное волнение. «В далеких местностях король не знаменит, в Эрнистире питают страх к нему. Все недовольные и все голодные. Люди очень не путешествуют, они питают страх к дорогам». Он улыбнулся. «Если говорить правду тебе, дороги никогда не были безопасны, по крайней мере в далеких местностях, но и в самом деле стало очень хуже на севере Светлого Арда». Саймон любовался на вертикальные колонны света, которые полуденное солнце воздвигло между деревьями. «Вы когда-нибудь путешествовали на юг?» — спросил он наконец. «Если ты говоришь юг, думаешь про юг Эркинленда, мой ответ будет «да». Один раз или два раза я путешествовал на юг. Но помни, пожалуйста, что представители моего народа говорят, что покинуть Иоконук значит путешествовать на юг». Саймон слушал не очень внимательно. «Вы путешествовали один, а Кантака была с вами?» Бинабек снова расплылся в улыбке. «Нет, это было очень давно, до того, как мой друг Волк появился на свет, когда я еще был...» «А откуда у вас? Откуда у вас этот Волк?» — перебил Саймон. Бинабек раздраженно зашипел. «Это очень трудно давать ответы на вопросы, когда все время дают новые вопросы!» Саймон старался выглядеть виноватым, но он ловил настроение, как птица ветер, и видел, что тролль не сердился. «Извините», — сказал он, — «мне и раньше говорил мой друг, что я задаю слишком много вопросов». «Не то плохо, что очень много», — сказал Бинабек, отстраняя посохом ветку, преградившую им дорогу. «Они налезают друг на друга!» Тролль усмехнулся. «Итак, на какой из тех вопросов ты хочешь получить ответ?» «О, на какой хотите, выбирайте сами!» Кротко сказал Саймон и подскочил, так как тролль чувствительно стукнул его посохом по запястью. «Я буду рад, если ты не будешь излишне подобострастным, поскольку это манера людей, которые торгуют на рынке сомнительный товар!» «Я убежден, что очень лучше бесконечные глупые вопросы». «Подобострастным, сладким, как мед. В Иоконуке мы говорим, посылайте человека со сладким языком лизнуть снежные подошвы». «Что это значит?» «Это значит, что льстецы нелюбимы мной. Впрочем, неважно». Бинабек откинул голову и засмеялся, тряхнув черными волосами. И без того узкие глаза превратились в едва различимые щелочки. «Неважно. Мы зашли так далеко, как заблудился затерянный пиквинек. Я говорю о нашей беседе. «Нет, не спрашивай ни про что. Мы остановимся здесь отдыхать, и я буду рассказывать тебе о том, как я встречал моего друга Кантаку». Они нашли подходящий осколок гранита, торчащий из мха, словно огромный указательный палец, окрашенный ярким солнечным светом. Тролль и юноша взобрались на него и устроились поудобнее на верхушке. Стояла глубокая тишина, и пыль от шагов путешественников уже не кружилась в воздухе. Бинабек залез в мешок и вытащил оттуда большой кусок сушеного мяса и мех со слабым кислым вином. Набив рот едой, Саймон скинул башмаки и весело болтал ногами, подставляя стертые пятки живительным лучам солнца. Бинабек бросил критический взгляд на обувь своего товарища. «Мы должны найти что-нибудь другое». Он пощупал истрепанную разодранную кожу. «Когда болят ноги, и душе не сдобровать». Саймон улыбнулся этим словам. Некоторое время они молчали, убаюканные шелестом листвы полного жизни Альтхорта. «Итак», — сказал тролль наконец, — «первое, что надо мне сказать, это то, что мой народ не опасается волков, хотя обычно и не дружится с ним. Тролли и волки много тысячелетий делились охотничьей тропой, так что обычно мы друг с другом очень не ссориваемся». «Наши соседи, если можно говорить такой вежливый термин, волосатые люди Риммергарда, говорят, что волки очень нехорошие животные, очень вероломные. Ты знаешь людей Риммергарда?»
«О, да!» — Саймону приятно было проявить осведомленность. «Я много их видел в Хей...» — он спохватился. «В Эрчестере. Я даже разговаривал с ними. Они носят длинные бороды», — добавил он, щеголяя своими глубокими знаниями этого предмета.
«Хм, итак, поскольку мы проживаем в высоких горах, мы, кануки, мы, тролли, и мы не бьем этих волков, риммеры говорят, что мы волчьи демоны. В их отмороженных мозгах», — Бинабек изобразил комическое отвращение, «они думают, что народ тролли имеет волшебство и носит зло. Мы имели кровавые битвы очень много между риммерами. Мы зовем их Крухоки и моим народом кануков».
«Это ужасно», — сказал Саймон, вспоминая свое восхищение герцогом Изгримнуром. Если вдуматься, он не очень походил на человека, жестоко избивающего невинных троллей, хотя и славился своей вспыльчивостью.
«Ужасно? Не стоит. Я считаю, что эти мужчины и женщины, риммеры, очень глупые, неуклюжие, чересчур большого роста. Но я не считаю, что они зло или должны быть умерщвлены». «Ах!» — вздохнул он и покачал головой, как священник-философ в захолустной таверне. «Я не понимаю их».
«А волки?» — спросил Саймон и обругал себя за то, что перебил тролля, но на этот раз Бинабек, похоже, не обратил на него внимания.
«Мой народ проживает на скалистом Минтахоке, в горах, которые риммеры называют Трольфельс. Мы передвигаемся на косматых легконогих баранах, растим их, пока они очень маленькие ягнята, когда они бывают достаточно большими, чтобы передвигаться на них по горным дорогам. Нет ничего такого очень хорошего, что можно сравнить с передвижением на баранах в снежном Яконоке, Саймон. Сидеть на своем коне, ехать по дорогам крыши мира, одним величественным прыжком пересекать пропасти, такие очень глубокие, такие захватывающие очень глубокие, что если бросить камень, он половину дня будет лететь до дна». Бинабек улыбнулся и сощурился, углубившись в счастливые воспоминания. Саймон, попытавшись вообразить такую высоту, почувствовал головокружение и обеими руками ухватился за надежный камень. Потом на всякий случай еще раз посмотрел вниз. Этот столб, по крайней мере, не выше человеческого роста. «Кантака была щенком, когда она была найдена мной», — продолжал Бинабек. «Ее мать, очевидно, была умерщвлена или предположительно умерла от голода. Она сердилась на меня. Очень много белой шерсти и очень черный нос, когда была найдена мной». Он улыбнулся. «Да, сейчас она совсем серая стала. Волки похожи на людей. Также меняют одежду, когда растут. Я видел, что я тронут ее попыткой защиты. Я взял ее к себе. Мой наставник...» Бинабек помолчал. Паузу заполнил резкий крик Сойки. Мой наставник говорил, что я беру ее из рук Кинкипы, снежной девы, и я беру к себе обязанности родителей. Мои друзья говорили, что так неразумно. Ага, я сказал, что буду учить этого волка носить меня, как барана с рогами. Мне не верили, потому что раньше так никогда не сделали.
Кто ваш наставник?
Контака, отдыхавшая внизу на солнышке, перевернулась на спину и принялась валяться, перебирая лапами. Белый мех у нее на животе был пышным, как оторочка королевской мантии. Это, друг Саймон, другой рассказ, не сегодня. Но чтобы завершить, скажу еще, что я учил Контаку носить меня. Это был очень, он сморщил нос, занимательный опыт. Но я не испытываю сожаления. Баран — прекрасное прыгающее животное, но у них мозг очень маленький. Волки же умные-умные-умные и верные, как неоплаченный долг. Когда они ищут друга, знаешь ли, они делают это всего один раз, на всю-всю жизнь. Контака — мой друг, и я нахожу ее предпочтительнее любой овцы. Да, Контака? Да? Огромная волчица села. Она посмотрела на Бинбока огромными янтарными глазами и коротко залаяла. «Видишь?» — улыбнулся тролль. «Теперь нам необходимо пойти, Саймон. Я думаю, нам необходимо пойти, пока солнце стоит высоко». Он соскользнул с камня, и юноша последовал за ним, остановившись только для того, чтобы натянуть башмаки. Полдень миновал, и Бинабик быстро шагал через лесные заросли, отвечая на бесконечные вопросы о былых путешествиях, обнаруживая при этом завидное знакомство с местами, по которым Саймон бродил только в самых сладких ночных мечтах. Он говорил о летнем солнце, играющем в ледяных гранях сверкающего Минтахока и совершенствующем их красоту, подобно искусному молотку ювелира. О самых северных районах Альтхорта, мире безмолвных белоснежных деревьев, населенном неизвестными животными. О холодных селениях на окраинах Риммергарда, где едва слышали имя Престера Джона и где грелись у костров свирепые бородатые мужчины, самые храбрые из которых боялись призрачных фигур в окружающей их воющей тьме. Он рассказывал о тайных золотых россыпях Эрнистира, о черных извилистых тоннелях, уходящих в самое сердце Грианспокских гор, и о самих эрнистирийцах, артистичных мечтательных язычниках, населивших поля, небеса и камни своими богами, эрнистирийцы, знавшие ситхи лучше всех людей. «А ситхи на самом деле существуют», — тихо сказал Саймон, содрогаясь от неподдельного страха и любопытства. Доктор был прав. Бинабик поднял брови. «Конечно, ситхи существуют. Может быть, ты полагаешь, что они сидят здесь в лесу и спорят, существуют ли люди? Что за бессмыслица? Люди — это всего только новый вид мотылька. Сравнивая с ними, правда, мотыльки принесли им очень много неприятностей. Просто раньше я ни одного не видел». «Ты также не видел раньше ни одного из моего народа», — ответил Бинабик. «Ты также никогда не видел ни одного из перуинов, набанов или лугового тритинга. Разве это значит, что они не существуют? Какой кладезь суеверной глупости хранит ваш причудливый разум, Эркинлендеры? Люди, имеющие мудрость, не сидят и не ждут, что мир один и другой придет к ним медленно, чтобы доказать свое существование». Тролль смотрел только вперед, мрачно нахмурив брови. Саймон испугался, что обидел его. «Хорошо, а что же делает мудрый человек?» — слегка вызывающе спросил он. «Мудрый человек не ждет, что мир станет доказывать ему себя. Как можно судить о мире, не столкнувшись с ним? Мой наставник учил меня, и я думаю, что это чаш, что значит правильно, что не должно испытывать страх перед новым знанием». «Извините, Бинабик», — Саймон поддел ногой желудь. «Но я только судомойка, кухонный мальчик. Я ничего не понял из того, что вы сказали». «Ага». Бинабик протянул быструю, словно змея, руку и шлепнул Саймона посохом по плечу. «Это тебе урок, вот именно. Ха-ха!» Тролль потряс маленьким кулаком. Контака, подумав, что ее звали, галопом примчалась к ним и принялась описывать круги вокруг беседующей пары. Наконец им пришлось остановиться, потому что Контака едва не сбила их с ног. «Хеник, Контака!» — прошипел Бинабик. Она отбежала в сторону, виляя хвостом, будто какая-нибудь дворовая собака.
«Теперь, друг Саймон», — сказал тролль, — «пожалуйста, извини мою вспышку, но ты огорчил меня». Он поднял руку, предотвращая вопрос Саймона. Глядя на сосредоточенного и серьезного маленького тролля, Саймон улыбнулся. «Во-первых», — сказал Бинабик, — «кухонные мальчики берутся не из икры рыб и не из яиц куриц. Они бывают умнее, чем очень мудрые из мудрецов, если только не испытывают страха перед новыми знаниями, если они не говорят «не хочу» и «не буду». Теперь я имею намерение объяснить тебе. Ты не против этого намерения?» Саймон был в восторге, он даже не возражал против удара по коленке, тем более, что это было совсем не больно. «Да, пожалуйста, объясните мне». «Тогда сравниваем знания с речной водой. Если ты кусок ткани, как тебе очень больше знать об этой воде? Окунуть краешек и быстро вытаскивать? Или без сопротивления упасть туда, чтобы вокруг была вода, и ты стал насквозь мокрым? Итак...» Представив себя брошенным в холодную воду, Саймон слегка содрогнулся. Солнце склонялось к западу, вечер двигался к концу. «Я думаю, если промокнешь, о воде узнаешь гораздо больше». «С несомненностью!» — Бинабик был очень доволен. «С несомненностью! Так ты очень понял суть моего урока!» — заключил тролль на ходу. По правде говоря, Саймон успел позабыть, с чего они начали, но он ничуть не жалел об этом. Было что-то чарующее в этом существе, искренность и удивительное добродушие. Саймон чувствовал, что он в хороших, хотя и маленьких руках. Нетрудно было догадаться, что теперь они идут на запад. Лучи заходящего солнца били им прямо в глаза. Иногда яркий свет озарял лес, и Саймон спотыкался и щурился. Он спросил Бинабика, действительно ли они повернули на запад. «О да», — ответил тролль, — «мы идем к Ноку». «Очевидно, мы не попадем туда сегодня. Мы скоро очень должны будем остановиться и разбивать лагерь». Саймон был рад такой новости, но не смог удержаться от следующего вопроса. В конце концов, Бинабик путешествовал не один. «Что такое Нок?» «О, это совсем не опасное место, Саймон. Это место, в котором южные предгорья Вальдхельма похожи на седло, и там мы можем покидать заросли и не вполне безопасный лес». «Идти к Вальдхельмской дороге. Однако, как я уже говорил, мы не попадем туда сегодня. Давай будем выбирать место, чтобы разбивать лагерь».